страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня четверг, 21 июня, 9 часов утра на Радио ТОС, передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Это наша сегодняшняя команда. Мы в «Деяниях апостолов», мы к 4 главе сегодня переходим. И непростой у нас сегодня будет разговор, потому что вот в какой-то момент, вы помните, да, да, кстати говоря, еще в конце 4 главы тоже это продолжается, ранняя церковь в любви у других людей, то есть, в общем, все на них смотрят, даже те, кто не присоединился к церкви, смотрят на раннюю церковь, и им все это нравится, даже если не присоединяются, ну, по крайней мере, относятся хорошо. Но, начиная уже с 3 главы, и в 4 главе как раз это будет на новую ступень, вот выйдет противостояние со стороны религиозной элиты. Мы отметим сегодня, здесь уже в основном со стороны саддукеев. Иисуса преследовали прежде всего фарисеи, но здесь заработали, что называется, саддукеи. Почему они это сделали? Потому что вы помните, что саддукеи не верят в воскресение. Это важная деталь, потом понадобится нам для того, чтобы понять выступление, речь апостола Павла, когда он оправдывается в Иерусалиме. Вот, так, и вот начинается это преследование, и постепенно отношение к церкви, к ранней церкви, меняется. Но апостолы не готовы подчиниться требованию властей того времени, потому что это требование противоречит тому, что говорит Бог. И вот 3 глава, 4 глава нас приводит уже к самому главному вопросу. А ради чего все? А каков выбор? Да, вот апостолы стоят перед выбором. А есть ли выбор? Может быть, там выбор из нескольких пунктов. Верить и говорить — один пункт. Верить и говорить некоторым — другой пункт. Верить и молчать — третий пункт. Не верить и молчать, не верить и говорить. Такой большой выбор? Очевидно, нет. Я скажу, что многие из нас, к сожалению, христиан, так или иначе подспудно в душе своей думают, что сегодня у нас вот такой большой выбор. Мы можем верить и говорить, верить и не говорить, там, верить и говорить только некоторым и так далее. Выбор на самом деле гораздо меньше. И вот об этом мы с вами задумаемся сегодня в связи с тем текстом, который будем читать. И вчерашние комментарии, тут есть одна тема очень важная, которая у нас вчера прошла, про которую я хотел сегодня сказать. Никита Погребенко эту тему начал, ему отвечали другие наши слушатели. Это вопрос о том, вот что мы должны Иисусу Христу, становимся ли мы должниками Бога вот за то, что Он нас спас. Да, вот мы получили спасение, что дальше нам с этим спасением делать? Опять-таки, очень удачное, очень хорошее такое время для того, чтобы об этом говорить, потому как «Деяния апостолов», 4 глава, та самая, которую сегодня мы обсуждаем, 11 и 12 стихи. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения». Давайте остановимся здесь. Они, саддукеи, начинают допрашивать Петра, Иоанна, пренебрегают ими, говорят им о том, что вот они должны замолчать. Да? Но вот Петр и Иоанн указывают на то, что они не первые. Ровно так же в свое время пренебрегли и подлинным камнем, подлинным основанием, краеугольным камнем, это Иисусом Христом. Ничего нового в этом нет. И 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Вот что значит спастись? Если мы поймем это, то вопрос по поводу нашего долга будет, я думаю, решен достаточно быстро и просто. Никита пишет о том, что ну, вот он приводит такой пример. Начальник, который нам доверяет, И мы хотим оправдать это доверие. Ради того, чтобы оправдать это доверие, мы выполняем то, что хочет от нас начальник, то, что требует начальник. Мы исполняем определенные вещи, которые мы должны исполнить. И здесь достаточно тонкая история, потому что, да, есть, например, слова, которые Иисус рассказывает в притче, да, когда царь говорит: «Хорошо, добрый и верный раб». Не царь, извините, вот хозяин, да, хозяин говорит: «Хорошо, добрый, верный раб», тому, кто был верен в малом, он дает больше, соответственно, тому, кто не был верен, у него отбирается, отнимается и то, что было. Так что вот эта история ответственности, она, конечно, есть. Вот откреститься от нее, да, значит, не понять очень важные вещи. Конечно, есть ответственность, конечно, есть награды, которые мы получим. Конечно, конечно, есть наше желание служить Христу. Вопрос, почему мы это делаем? В чем мотивация? Почему мы хотим это делать? Мне тут вспоминается брошюрка, она не христианская, но у меня в жизни было странно. Мне студент один стал объяснять на занятиях в христианском учебном заведении, на первом, правда, курсе, на третьем это было бы очень странно, если бы он это делал, на первом курсе он мне стал объяснять смысл спасения. Я услышал его объяснение, и объяснение мне показалось каким-то очень хромым. Я спросил у него, где ты это взял? Он говорит: «Ой, я тут в интернете брошюрку нашел». И она мне очень понравилась, показалось, что все очень просто и понятно. Вот я вот теперь так объясняю. Он мне скинул ссылочку на эту брошюрку, он только не обратил внимания на то, что это сайт одной из сект, зародившейся в Соединенных Штатах Америки в 19 веке. Там человек в 19 веке, начальник этой секты, таблички получил особые. Вот. Но человек взял, вот этот студент взял информацию с сайта, даже не посмотрев, откуда он ее берет. Но брошюрка эта была весьма показательной. Значит, там рассказывалась история. История вот какая. Какой-то человек задолжал другому человеку большую сумму денег, которую никогда в жизни не может ему отдать. Он понимает, что это долг, который вернуть он не может. И, соответственно, этот человек требует вот этот долг вернуть, он не может его вернуть. Потом человек говорит: «Я на тебя подаю в суд». И начинается суд, и судья говорит: «Да, ты виновен. Вот ты виновен, и ты теперь, значит, вот будешь всю жизнь отбывать в заключении за этот долг. Ты ведь не можешь его отдать». И говорит: «Нет, никак не могу». «Все, ты виновен». И провозглашается этот вердикт, приговор: «Ты виновен». Потом судья достает большой-большой кошелек и говорит: «Но я люблю тебя, и из своих денег, своими средствами я отдаю вот этот долг. Он такой большой, что кроме меня никто это не может отдать. Ты уж никак бы не мог отдать. Я этот долг возвращаю. Ты свободен». И человек освобожденный говорит: «Спасибо, как здорово, великолепно, он в радости весь такой», и так далее. А потом, это самое главное в этой брошюрке, судья продолжает. Он говорит: «Ты рад, что долг возвращен?» Он говорит: «Да». «Ты благодарен мне?» Он говорит: «Да». А потом судья говорит такую фразу: «Вот теперь всю свою земную жизнь ты в рассрочку этот долг мне будешь возмещать». И вот эта последняя фраза, она убивает все. Мне очень странно было, что убийственность этой фразы не заметил студент. Христос никогда не говорит, что вот теперь вы будете по долгу, по обязанности мне возмещать. Я за вас умер. Но я, понимаете, что получается тогда? Получается такая смерть в долг. Я за вас умер, теперь вы мне будете платить эти самые долги. Вот такого нет. Если наше служение Христу мотивировано просто тем, что я хочу ему вернуть, а такое, кстати, бывает, особенно у старшего поколения, я думаю, вы встречались с такими людьми, да и не только старшего поколения. Они говорят: «Я не привык получать подарки. Я не привык, что мне что-то люди дают. Если мне что-то дают, то я это обязательно должен возвращать». Так вот, с Христом так не пройдет. Вернуть это, вернуть расплату за наш грех, мы не можем на протяжении всей жизни. Мотивация здесь совершенно другая. Это мотивация любви. Нет, мы не вернем. И более того, то, что мы делаем для Христа, не имеет никакой связи с тем, что вот Он сделал для нас. Следовательно, мы теперь из чувства долга должны и так далее. А тут совершенно другая история. Это примерно так же, как, вступая в брак, Вы же ведь не просчитываете, а сколько мне будет стоить брак, цена семейной жизни за месяц, за год. Давайте я теперь буду выплачивать это, потому что я должен, и в конце концов я всю эту сумму выплачу. Нет, здесь совершенно другая мотивация. А здесь мотивация любви. И механизм этого блестяще описан в известнейшем фрагменте. Это вот вы все это знаете, мы часто это читаем. Послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 8-10 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». А теперь внимание. Итак, мы спасены благодатью, а не от дел. А дальше вот этот механизм в 10 стихе. «Ибо мы его творение», то есть он нас сделал, он нас сотворил, «созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Будем мы исполнять добрые дела? Да, конечно. А будет это как-то по-новому? Становится это как-то по-новому после нашего покаяния? Да, конечно. Скажу вот как. Христианин освобожден Богом для того, чтобы по-настоящему делать добрые дела. Не отдавать долг, а делать добрые дела. А ту историю, ту брошюрку можно бы перефразировать. Последняя фраза этого судьи могла бы звучать не так, что вот ты мне будешь отдавать долг, а я хочу, чтобы ты рассказал всему миру о том, что весь мир в этом долгу, я праведен, я отдал долг за весь мир. Кто согласится это услышать? Но даже в таком варианте брошюрка все равно остается слабой. Евангелие гораздо полнее, хотя бы потому, что судья в этой брошюрке – человек, но уж никак не Бог. Христос же полностью Бог и полностью человек. Кстати, вот этот момент, что Христос там человек, но никак не Бог, выдает, с головой выдает нехристианскую природу вот этого текста, этой брошюрки. Так что с понятием долга давайте будем очень аккуратны. Он есть, но мотивация другая. Я напомню, что вы нам можете писать через наш сайт радио, извините, сайт theos.fm, theos.fm, приложение Радио Теос, те страницы, на которых вы видите нашу трансляцию, можете комментировать. Официальные, главные наши страницы — это по страницам Библии в соцсетях Facebook и ВКонтакте. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. После этого у нас останется еще несколько минут, чтобы с вами поговорить. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и превозносим Твое святое имя. Мы любим Тебя и хотим служить Тебе. Да будет честь и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 303-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Деяния апостолов». И я в прошлый раз не точно сказал, на самом деле, я, помните, отметил, что после первой проповеди Петра покаялось 3000 человек, это день Пятидесятницы. После второй — 5000. И я не совсем правильно здесь озвучил, потому что, конечно, стих, в котором говорится о покаянии 5000, находится уже здесь, в 4 главе. А если читаете просто 3 главу, то кажется, что после проповеди Петра ничего не произошло. Но вот 4 глава, 4 стих «Деяния апостолов». «Многие же из слышавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000». Тут интересный момент. А на самом деле вот людей на греческом языке написано «мужчин», то есть мужчин было около 5000. И при этом, конечно, были и женщины, были и дети. То есть уверовавших было явно более 5000. Именно поэтому используется слово «около». Это не точное количество, реальное количество на самом деле больше. И вот четвертая глава, собственно, и рассказывает нам о результатах проповеди Петра, которую мы читали в третьей главе. Результаты в том, что люди получили спасение, и при этом начинается противостояние. Саддукеи арестовывают Петра и Иоанна, заключают их в тюрьму, церковь молится, и Бог отвечает на молитву церкви. Происходит все это потому, что апостолы проповедуют воскресение. Что они еще могут делать? Христос не оставил им выбора. Он сказал в свое время: «Иди за мной». Я думаю, что когда Иисус это им сказал, они даже не понимали, что это значит. Сейчас постепенно они понимают это все лучше и лучше. Итак, 4 глава, начиная с 1 стиха. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер». Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Кто оказался предводителями в преследовании, аресте, допросе и распятии Иисуса Христа? Это были религиозные вожди. Но более конкретно в Евангелиях уточнялось, это были фарисеи. А теперь, кто оказывается лидерами преследований апостолов, гонений ранней церкви? Теперь это саддукеи. Это вторая из двух ведущих группировок в иудаизме того времени. Возможно, потому, что многие из фарисеев к этому моменту уже пришли к спасению в Иисусе Христе. Мы, конечно, с вами помним Никодима, его историю. Мы помним Иосифа Аримафейского. Мы помним, но это со временем уже будет, но мы уже знаем эту историю, историю Савла из Тарса, того самого, который и стал апостолом Павлом. Я думаю, что как раз среди фарисеев пробуждается некое понимание, ну, по крайней мере, среди какой-то группы фарисеев. И в книге «Деяния апостолов» действительно на первое место в качестве преследователей и гонителей христиан выходят саддукеи. Интересно, потому что саддукеи, как мы помним, отвергали воскресение мертвых. То есть они отвергали его в принципе. Мы знаем об этом уже из Евангелия. А вот проповедь ранних христиан всегда была вокруг воскресения. Только недавно Христос воскрес. Они говорят об этом, они проповедуют это. И естественной оказывается реакция саддукеев на эту проповедь. Естественной, а никак не духовной. Да, саддукеи начинают выступать против Христа. Я обращу ваше внимание на то, что апостолы не ввязываются в долгие споры. Они не ввязываются в споры с саддукеями. Дело в том, что наша задача не чистить бассейн, а ловить рыбу. Наша задача не в том, чтобы всех, кто негативно настроен, переубедить. С этой задачей мы никогда не справимся. Более того, взяв на себя эту задачу, мы потеряем, упустим из виду нашу главную задачу, наше главное дело — ловить рыбу, стучать в сердца людей, как Господь стучит в сердца. Знаете, кто самые страшные враги проповеди Евангелия? Не атеисты, не безбожники. Самые страшные враги проповеди Евангелия — это религиозные лидеры. Те люди, для которых религиозность оказывается важнее веры, обычаи важнее Христа. Эти люди обычно отрицают сверхъестественное либо устами своими, либо жизнью своей. И вот именно с этими людьми и мне, и вам часто приходится иметь дело. Они даже могут быть людьми церковными. Они даже могут знать и ревностно исполнять обряды. Но вот чистую проповедь Евангелия Иисуса Христа они отрицают. Когда мы с вами говорим о том, что Христос умер за наши грехи, Он был погребен и на третий день воскрес из мертвых, когда мы с вами вот это проповедуем, и если кто-то это отрицает, то у отрицающего серьезная проблема. Даже если он выглядит очень духовно, даже если он выглядит весьма религиозно. Вопрос. Вы верите, что Христос действительно физически воскрес из мертвых? Вы верите, что Он действительно физически придет на эту землю? Если да, слава Богу. Если нет, то никакая религиозность в этой ситуации не поможет. Но вернемся к библейскому тексту. Это 4 глава, 5 и 6 стихи. «На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставив их посреди, спрашивали, какую силою или каким именем вы сделали это?» Собираются самые известные, самые религиозные люди. И они задают обычным рыбакам такой простой, но вместе с тем пронзающий вопрос. Какую силу? Кто дал вам право, кто дает вам силу для того, чтобы вот это делать? 8 стих. «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им». И это, друзья мои, еще одна проповедь Петра. Это уже третья проповедь Петра, которую мы читаем в книге «Деяния апостолов». И опять тот Петр, который раньше говорил обычно не в попад, он начинает говорить, исполнившись Святым Духом. И это совершенно другой человек, это совершенно другая проповедь. Кстати, некоторые интерпретируют это так, что Петр в этот момент получил крещение Святого Духа. Но нет, это было исполнение Святым Духом. То есть Святой Дух начал активно действовать в нем именно в эту минуту для этой проповеди. Его исполнение Святым Духом произошло еще раньше, в день Пятидесятницы. Ну а принял он Святого Духа еще раньше. Об этом мы читали с вами в Евангелии от Иоанна, 20 глава. Итак, Петр начинает говорить, и звучит его проповедь. В этой проповеди две основные вещи, две основные идеи. Во-первых, о том, что Иисус был распят. Во-вторых, Иисус воскрес из мертвых. Первое и второе они знают. Ничего нового на фактическом уровне Петр им не сообщает. Это не то, что они пришли с одной информацией, а получили другую. Нет. Они все знают. Петр призывает их лишь к одному – принять решение. Начнем читать. «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». Давайте остановимся здесь. На фактическом уровне новой информации нет. Но Петр и Иоанн бросают Синедриону, религиозным вождям, в лицо очень серьезное обвинение. Вы это сделали. Вы в этом виновны. И решение о том, что делать дальше, принимать вам. Получается такой перевертыш. Члены Синедриона были уверены, что перед судом Петр и Иоанн. И судят их они сами, религиозные вожди Израиля. Но оказывается, все по-другому. Именно религиозные вожди Израиля в тот момент оказываются перед судом. Ну а судит сам Бог. И озвучивают все это вроде бы неграмотные, непросвещенные, необразованные рыбаки, которых Бог сделал своими апостолами. Но читаем дальше. 11 стих. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими,
но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Кто же этот камень? Это Петр? Нет, конечно, не Петр. Может быть, это церковь? Нет, не церковь. Камень — это сам Христос. Камень, отвергнутый строителями. И я думаю, вы хорошо помните этот стих, это 117-й псалом. Опять этот необразованный, в кавычках, конечно, необразованный Петр, обращается к псалмам. 21 стих 117-го псалма. «Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной». На досуге перечитайте этот псалом. У нас сейчас нет времени читать его целиком, но это имеет смысл.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, 12 стих 4 главы Деяний апостолов. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Вот есть только одно имя, есть только один способ, есть только один путь. Закон не может спасти. В свое время это понял Савл, апостол Павел. Мы об этом тоже еще будем говорить. Религия или религиозность не может спасти. Церемонии, обряды, традиции не могут спасти. Жертвование денег не может спасти. Добрые дела, которые мы делаем, они очень полезны, но они не могут спасти. Спасает только Христос и никто больше. При всех религиях, при всех догмах, которые, да, существуют, и мы не отрицаем учения, мы не отрицаем важности учения. Но понимаете, какая штука? Можно знать учение вдоль и поперек, можно Библию цитировать сразу на нескольких языках, но при этом быть совершенно неверующим, не спасенным человеком. Спасает только Христос, и другого способа получить прощение у нас нет. Однако, если вы приходите ко Христу, то вы получаете спасение. Это точно, это гарантированно. Но читаем дальше, 13 стих 4 главы Деяний апостолов. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Тут такое внутреннее противоречие замечательное. Мне нравится, как по-гречески звучит эта фраза. Они были люди не книжные и простые. Не книжные — это аграмотеай. Простые — это идиотай. То есть здесь буквально написано, что эти люди были аграмотеайкой идиотой. Не книжные и простые. Но при этом очень важная история. Они были с Иисусом. Вот самое главное это. Тот факт, что мы с Иисусом, накладывает на нас неизгладимое впечатление. Христос начинает действовать в нас. Христос начинает менять нас. И вопрос не в том, насколько мы образованы, хотя, конечно, образование важно. Вопрос в том, были ли мы с Иисусом, есть ли на нас Его печать. Идем дальше, 14 стих. «Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Они не отрицают чудо исцеления. Они говорят между собой, они обсуждают, они решают, что по этому поводу делать. Но чудо отрицают только современные либералы. Эти же люди имели перед собой гораздо более серьезную задачу. Не имея возможности отрицать чудо, Они должны были что-то по этому поводу сделать. Что же они делают? 15 стих. «И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми, ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей». Вот такое обсуждение за закрытыми дверьми. Они решили пригрозить апостолам. Кстати, мы только что с вами читали о смелости апостолов. Это смелость не от самих апостолов, это смелость от Бога. И подтверждается это содержанием того ответа, который мы находим в следующих стихах. 18 стих. «И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: „Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали“». Вот вопрос. Кого слушать? Религиозных лидеров или Бога? Но даже услышав это, члены Синедриона не смягчились. Их сердца так и остались в ожесточении. 21 стих. «Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее». Тут много вопросов на самом деле. За что они грозили, если апостолы ни в чем не виноваты? Ну, для виду, очевидно, да? А что еще они делали для вида? А что еще мы порой делаем для вида, даже при нашей религиозности? 22 стих. «Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления». Они не могут забыть это чудо, оно до сих пор и в этот момент еще в их сознании. Что делать? Отрицать нельзя. Принимать тоже не хочется. Пусть апостолы замолчат. А апостолы не замолкают. Что делать? 23 стих. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины». Я думаю, что церковь не ожидала так быстро увидеть Иоанна и Петра. Ну, потому что вызов в суд — это серьезное дело. Но, с другой стороны, возможно, и ожидала. Потому что, и это я знаю точно, никогда потом, никогда в более позднее время церковь не была в столь высоком духовном состоянии, как здесь, в этом месте, в этой ситуации. Это действительно лучший век, это золотой век церкви. И я тут сказал, что церковь, может быть, их не ожидала увидеть. Получается, что я примеряю или применяю критерии своего взгляда к церкви того времени, а это неправильно. И в ответ на происходящее церковь начинает молиться. 24 стих. «Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали». Это единодушие в молитве, друзья, обратите на это внимание. Они не решали, давайте мы помолимся. Другие говорят, не, не будем молиться. Они просто начинают молиться. Что же они говорят? «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них. Вы верите, что Бог – Владыка?» Вот вы верите сегодня в то, что Он сотворил небо и землю? 25 стих. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». Тут несколько моментов. С одной стороны, конечно, это цитата из Псалма. Это второй псалом. Это снова мы возвращаемся к этому тексту, который теперь обретает совершенно новое значение. Я думаю, сами апостолы и сами ученики удивлялись, как вдруг по-новому открываются уже вроде бы известные ветхозаветные тексты. С другой стороны, для еврея того времени было нормальным, даже привычным делом упрекать во всем язычников. И начинается эта цитата как раз с того, что вот язычники виноваты. Но на этом автор не останавливается. Это не только язычники. Это и народ Израиля. Пройдут десятилетия, и апостол Павел в послании к римлянам будет строить замечательную структуру аргумента. Он скажет о том, что язычники согрешили. Это первая глава. И еврей скажет: да, конечно, язычники согрешили. Вопросов здесь нет. Но дальше, в следующей, второй главе, Павел скажет: и евреи согрешили. И тут еврею становится неприятно. И, наконец, Павел говорит: все согрешили и лишены славы Божией. И дальше, получая оправдание даром. Универсальный грех, общий грех. И оправдание для тех, кто готов это оправдание принять. Читаем молитву дальше. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Обратите внимание на эту молитвенную просьбу. Они молились единодушно, они молились убежденно, они молились не о том, чтобы прекратились гонения. Они молились о том, чтобы Бог дал им со смелостью говорить Слово Божие. Вот не о прекращении гонений, а о смелости в проповеди. Вот о чем их молитва, вот в чем ее смысл. И защита, это 30 стих, «тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамени и чудес именем Святого Сына Своего Иисуса». Иными словами, они фактически говорят так: мы будем благовествовать, дай нам силы, чтобы это делать. А ты, Боже, будешь совершать чудеса. И чудесами действительно были наполнены первые годы и десятилетия жизни церкви. 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Да-да, проходя через испытания, мы с вами укрепляемся, и по молитве мы начинаем проповедовать, мы проповедуем Слово Божие. И нас уже не запугать. Мы прошли, Бог провел нас через это. И дальше перед нами описание жизни церкви, устройство церкви. Я напомню, что это церковь, которая находится на подъеме. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Это первая церковь, ранняя церковь. Кстати, 33 стих – это и есть самая сердцевина, самый главный смысл проповеди Иисуса Христа. Это воскресение Иисуса Христа и благодать, которая сходит на людей. И вот последние слова о особом состоянии церкви. К сожалению, это состояние продолжалось недолго. Скоро в церковь пришли искушения, возникли они изнутри. Мы об этом с вами будем читать в 5 главе. Думаю, что сегодня нам бесполезно пытаться воспроизводить внешние стороны служения ранней церкви. потому что у нас нет такого духовного уровня, как было у ранней церкви. Нам не надо пытаться это повторить. Но важно, однако, чтобы каждый из нас пришел в личные, глубокие и постоянно развивающиеся, углубляющиеся отношения с Иисусом Христом. Вот об этом и есть моя молитва. На сегодня все, друзья. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, давайте ваши письма посмотрим. Тут напоминают нам про эту историю, возвращаются к этой истории с судьей, который заплатил долг. И слушательница пишет о том, что я читал, я слышал эту историю, но уже как христианскую. Да, в истории вот до последней фразы, вот это самое, такой долг в кредит, да, рассрочка долга, до последней фразы она вполне нормальная. Более того, есть очень хорошая христианская история, в которой она похожа, но там судья, который привлекает, который решает дело подсудимого, оказывается, отцом этого человека, да, вот он говорит, виновен, я не помню, какая там история, то есть в чем виновен, но виновен, и серьезно виновен, по-моему, тоже долг. И в какой-то момент судья, возгласив, объявив, что он виновен, снимает с себя судейскую мантию, говорит, ну вот я выплачиваю этот долг, и тогда он действует как отец. Выясняется, что подсудимый его сын. Вот здесь, да, абсолютно такое христианское содержание. Никакой проблемы с этим нет. Я, естественно, рассказал эту историю для того, чтобы показать, как нужно быть аккуратным, когда говоришь о долге, возврате долга и так далее. Да, вот нашел этот комментарий. Это пишет нам Ксения Ефимова. Ольга Пасхина приветствует, да благословит вас Господь и сохранит вас. Спасибо вам. Спрашивает Никита Мельниченко. Ты баптист, Никита Мельниченко, а я тебя спрашиваю, а ты кто в данном случае? Да, вот мы просто договорились в этом нашем изучении, в это наше время не использовать вот эти разделяющие моменты в каких-то... Да, мы, кстати говоря, были у нас передачи, я говорил конкретно о том, что я рукоположенный пастор Евангельской Церкви, это действительно так. Но мы изучаем Библию как люди, собравшиеся из разных конфессий, собравшиеся вокруг Божьего Слова и вокруг автора этого Слова. Я понимаю, что даже трактовки где-то у нас могут различаться. Здесь есть смысл с уважением услышать. И, кстати говоря, вы поймете, что очень многое оказывается между нами общее. Кармен Тюссо спрашивает, можно ли есть свинину. Да, вот мы говорили об этом в связи с книгой Левит и повторяли в связи с второзаконием. Диетологические вот эти вещи, предписания были даны Израилю. Причем они в контексте многих других предписаний. Почему-то свинину как-то особенно выделили. Ну, наверное, потому что мяса других запрещенных для Израиля животных в наших магазинах нет. А свинина есть. Поэтому и вопрос этот возникает. Я ответил в свое время, отвечая на этот вопрос, я сказал вот как, что и в наших лекциях, в наших беседах об этом говорится, что с этими предписаниями нужно быть аккуратным вот в чем. Не выделять одно. Да, вот я вот сейчас свинину есть не буду, все остальное есть буду. Кстати, я буду носить также одежду из разных материалов. Это меня не смущает. В законе это, кстати, тоже было запрещено. Вот поэтому к свинине... Опять, каждый делает для себя выбор сам. Должен ли христианин быть вегетарианцем? Нет, не должен. Может ли быть христианин вегетарианцем? Может, абсолютно. Это выбор, который человек делает перед Богом. И осуждать за пищу, как потом скажет нам апостол Павел, мы этого дойдем, осуждать за пищу или за неупотребление некоторой пищи друг друга не стоит. Это не христианский подход к жизни. Андрей Юрьевич нам напоминает... Нет, наверное, Андрей Юревич, да, без мягкого знака здесь, напоминает Матфея 16 глава 6 стих. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Это к тому, что именно саддукеи становятся главными преследователями Христа. И я отметил этот момент. Наибольшая опасность для Евангелия не от атеистов, не от людей, которые вот рьяно противостоят, а от людей типа религиозных, которые оказываются и в церкви тоже. И постепенно истина Евангелия в головах людей разрушается. Это не значит, что мы не должны разговаривать с такими людьми. Это значит, однако, что надо четко стоять в Божьем слове. Константин Осмолов пишет: «Как Бога зовут? У Бога немало имен, и эти имена даются, да, вы помните, и Яхве, и Адонай, и Элохим, и Эль-Шадай, и другие имена, которые мы находим в Священном Писании». И Марина Самосуд на это также отвечает: у него много имен. Пишет потом человек, да, пишет нам Константин: человек по образу Бога, но у человека одно имя, есть титулы. Так у меня много имен или титулов? Не знаю, сколько у вас имен или титулов, Константин. Ну, человек по образу Бога, но при этом человек не вездесущ. Вот он существует только в одном месте, а Бог существует в разных местах. Не срабатывает логика, а по образу Бога это не значит, что полностью как Бог, и уж тем более не значит, что Бог полностью как человек. Хотя, опять-таки, раз уж сегодня говорим о брошюрках разных неевангельских, нехристианских учений, вот случалось мне их читать, и вот это рассуждение мне тоже, скажем пока так, где-то попадалось. Спасибо вам, Константин. Пишет Екатерина Ракитинская: плачу. Господи, храни, пожалуйста, Екатерину и помоги ей. Я не знаю, в чем у нее дело, я не знаю, что происходит. Но я прошу, Господи, о ней. И мы все собираемся сейчас, представим пред Тобою. Направь ее, Господь, и покажи ей, Господи. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Екатерина, если у вас будет желание поделиться дальше, сделайте это, пожалуйста, не в комментариях. Ну, найдите, попросите Бога, чтобы показал вам либо человека рядом с вами, лучше рядом с вами, в вашей церкви, если такое есть. Это идеальный вариант. Постарайтесь не носить в себе. Сначала принести Богу, а потом... тому человеку, которому вас Господь приведет, если приведет. А мы будем и дальше за вас молиться. Оля Шабанова: если в Ветхом Завете израильтяне просили избавить их от змей, то... Да, тут не дописан комментарий, почему-то не пришел целиком. То в Новом Завете христиане просят избавить от искушений, не просят избавить от искушений, а просят помочь исполнить волю Божию в этих искушениях. Избавь от искушений тоже, избавь от лукавого, наверное, то и другое. Пройти через искушение. Вот тут, наверное, так. Пройти через искушение и исполнить через все это волю Божию. Мы, кстати, будем читать вот следующие наши встречи, не завтра, да, а уже на следующий... Нет, завтра уже начинается это разговор об этом, как в церковь приходят искушения и испытания, и о том, как церковь эти искушения проходит и выдерживает, как Бог дает силу для того, чтобы пройти через искушение, как проводит через искушение. И мы об этом с вами обязательно будем читать. Но не забывайте его силой и никак иначе. По страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.